То есть нужно очень хорошо изучить... Нужно очень хорошо изучить... Что происходит?
Не знаю, 28-я минута происходит. Всем привет!
Привет!
С вами книжный подкаст Reds and Heads.
И мы его ведущие Игорь и Маша.
И сегодня мы приглашаем вас в 100-й выпуск нашего подкаста, в юбилейный выпуск. Если честно, когда мы только-только начинали, я даже не думал, что мы дойдем до 100-го выпуска, потому что это какой-то просто шок. 100 выпусков мы записали уже, и на самом деле у нас, если вы посмотрите на число, их немножко больше. Но не бойтесь, это все из-за того, что спешлы наши, они не входят в основной состав выпусков. И также у нас есть первый, самый выпуск знакомства, который называется «Введение знакомства с главными героями». Вот здесь вот у нас мы как раз-таки главные герои. Для меня это очень радостное событие. Знаете, время прошло очень быстро. Но это 100-й выпуск. И сегодня мы с вами поговорим о том, вообще, как мы создавали этот подкаст. Мы уже говорили когда-то на эту тему, но сейчас пообширнее хотим сказать про то, как мы все это делали, с чего мы начинали. И также мы хотим сегодня ответить на ваши вопросы, которые вы задавали нам в Телеграм-канале. И ссылка всегда есть в описании. Вы всегда можете туда пройти, почитать наши посты, прочитать про темы, которые мы не поднимаем, возможно, в наших основных выпусках и все такое. В общем, там мы поближе общаемся именно с вами.
Да, чтобы начать такой экскурс в историю, мы, наверное, пройдемся как раз сначала по вашим вопросам, которые нам помогут немножко структурировать наш рассказ, что ли, но и что-то добавим от себя, то, что мы изначально планировали рассказать, повспоминать, как менялся наш подкаст, потому что действительно мы занимаемся с Игорем с этим уже несколько лет, и в это очень тяжело поверить лично мне, потому что вот вроде время быстро идет, но в то же время уже я не помню времени, когда у нас не было подкаста, потому что мы, ну, начали еще заранее, опять-таки, записывать друг другу голосовые, уже как-то сложилось вот эта традиция постоянного обсуждения именно в формате голоса. Прям действительно тяжело поверить, что уже 100-й выпуск. Я даже сначала думала, что, может быть, это какая-то, знаешь, с одной стороны, плохая цифра, как будто бы мы очень часто делаем контент и очень часто, ну, типа, выбираем не самые идеальные темы, не самые идеальные книги для того, чтобы это сделать. Может быть, у нас есть какие-то такие более слабые выпуски по сравнению с другими, но это определенно вот 100-й выпуск, это такая очень важная галочка тоже для меня, для нашего роста и отправная точка, возможно, для чего-то нового. Одним из вопросов, который вы нам задали, был, как мы с Игорем познакомились. Мы познакомились с Игорем в 2018 году, получается, скоро будет 6 лет, как это событие произошло, тоже немало, кстати, и сошлись сразу на фоне общих интересов. Это произошло как-то очень быстро, я вступила по приглашению в чат, где Игорь уже находился. Это был тематический чат по игре в Sims 4. Если вы знаете, что это такое, если вы не знаете, поясню, что это суперпопулярная компьютерная игра, а симулятор жизни, скажем так, вы создаете персонажей.
Я думаю, что знают все практически
думаю,
про
что,
это.
В принципе, да, но на всякий случай поясним. И мы с Игорем были вот людьми, которые тогда активно играли, интересовались, тогда еще было мало каких-то прям дополнений для этого интересных, и мы, в общем, любили обсуждать всякие новости, строить теории, что выйдет в следующем. И когда я вступила в этот чат, у меня с Игорем как-то сразу вязалось общение, потому что, во-первых, мы как будто похожи оказались в чем-то во взглядах на жизнь, в юморе, что очень важно, на мой взгляд, в принципе, в том, как мы строим общение, как мы общаемся. Что еще немаловажно, Игорю были интересны книги. А я как раз пришла туда с позиции, что я мало того, что играю, я еще очень много читаю, и более того, я примерно вот вскоре после того, как вступила в этот чат, рассказала, что я устроилась на работу в издательство, тогда еще младшим редактором. Забавно, конечно, ну, вспоминать и сравнивать, как сейчас время, кто я сейчас и кто я тогда была, условно. И Игорю, соответственно, тоже стало это интересно, и мы с обсуждения игры перешли уже на более книжное обсуждение, и я даже вот немножко горжусь собой, я вот этими обсуждениями как-то сподвигла Игоря читать заново, потому что он в какой-то момент это дело забросил, но с моим появлением, скажем так, у него снова появилась идея вернуться, прочитать то, что он накопил за годы до этого.
Вообще могу сказать, что Маша привнесла в мою жизнь намного больше, чем книги, потому что это потом еще переросло и в игры даже. Ну, то есть, в общем, у нас появилось много увлечений, которыми мы даже делимся друг с другом. Ну, то есть, мнением о книгах, играми и так далее. Ну, в общем, все вот такое. Да, действительно, мы познакомились вот прям... Мне кажется, я Машу знал чуть раньше, возможно, или она меня чуть раньше. Но вот в 2018 году, да, я помню, это был даже конец 2018 года, будет вот как раз-таки в декабре, наверное, вот как мы начали общаться 6 лет. И действительно... Это было не, даже не на почве игры, это было на почве книг, потому что я заинтересовался в том, что Маша устроилась, что Маша работает вообще в издательстве. И после этого как-то мы начали общаться. И я в 16-м году читал активно, в 17-м у меня был провал такой, вот прям серьезный. В 18-м я читал прям плохо, и могу сказать, что Маша на протяжении там 2 лет, с 18 по 20 год, постоянно меня как-то по-своему возвращала в чтение, потому что она рассказывала все время, что она читает, и что она покупает, и я такой думаю, так, я тоже хочу посмотреть, что есть из новинок, что меня интересует, я хочу там вот это почитать, вот то почитать. Конечно, это было не так активно, как в 2020 году, когда вот началось мое чтение с 2020 года на протяжении уже практически 4 лет, вот скоро будет эта цифра в мае. Я читаю прям активно, и каждый месяц по одной книге у меня точно есть. И это удивительно, потому что без Маши, мне кажется, этого бы не случилось. Вообще люди приходят, мне кажется, в жизнь каждого не просто так. Ну, то есть... В чем-то есть какая-то идея, в чем-то есть какая-то цель, какое-то судьбоносное, возможно, событие. И, в общем, с 2020 года мы начали обсуждать, ну, проскакивала, начала эта тема, начали обсуждать именно тему подкаста, что мы бы хотели бы, возможно, попробовать этот формат. При том, что я подкасты не слушал никогда. И не слушаю, признаюсь честно, их до сих пор. Я просто, наверное, вижу для себя этот формат только в формате нашего подкаста. Это единственный подкаст, который есть в мире, это наш. Для меня лично я реально ничего другого не слушаю. И, возможно, это какой-то плюс, потому что, не знаю, я смотрю блогеров до сих пор книжных, я слежу за каналами там в Телеграме других блогеров тоже, но вот как-то почему-то вот этот сегмент я не захватил. И вот мы обсуждали с Машей этот момент. Ну, как-то, знаете, он в какой-то момент всплыл, вот этот вопрос, может быть, нам стоит, потому что мы много обсуждали книги в голосовом формате, в формате голосовых сообщений. Один раз оно всплыло, потом во второй раз, когда оно всплыло, мы практически за 2 дня собрали наш подкаст. Я как помню, да. как сейчас реально. И я думаю, что, в принципе, это характеризует нас вообще как личностей, и мы похожи в этом с Машей, что мы можем очень быстро что-то начать делать. Вот это просто правда. Реально что-то быстро, вот что-то начать новое, и вообще даже не усомниться ни разу в этом, правильно это или неправильно. И, честно говоря, когда мы начинали, поскольку я вообще не постоянный человек, у меня сложности есть какие-то с этим, я удивлен, что мы до сих пор на протяжении практически 4 лет ведем наш подкаст. Реально то, что мы, в принципе, стабильно, стандартно записываем выпуски. Да, не всегда это получается в плане жизненных каких-то обстоятельств. Вот прям вот каждую неделю на протяжении всего сезона выпускать выпуск. Но выпускать выпуск. Масло масляное. Ну, в общем, делиться с вами нашими впечатлениями разными, нашими темами. Но при этом мы все равно это делаем для нас лично. Это регулярно. И при этом мы с Машей тоже в этом похожи. То, что мы абсолютно нестабильные, какие-то непостоянные люди, но каким-то образом подкаст наш — это для меня лично какой-то остров стабильности все время, вот какой-то такой объект, который есть как будто бы реально всегда, и как будто бы жизни без него, ну, у меня не было, то есть он как-то сросся лично со мной.
Я хочу сказать, что мы, мне кажется, помимо того, что вот такие немножко непостоянные, с одной стороны, я считаю, и окружающие считают меня таким человеком, который твердо стоит на земле в плане своих убеждений каких-то, то есть если я решила, то я решила, и все такое, но при этом у меня, может быть, не хватать времени на все увлечения, которые я имею, я могу их регулярно менять, я могу регулярно хотеть делать что-то новое. Но вот с подкастом, действительно, мне кажется, во многом благодаря Игорю я держусь, потому что он такой ангел на плече, в то время как я демон, потому что он более ответственный, чем я, мне кажется, в этом вопросе. И, ну, конечно, я ему за это благодарна, то, что он меня держит в узде, скажем так. Но при этом, если мы что-то хотим, Мы хотим это прямо сейчас. Мы не можем три недели обдумывать, стоит нам начать, не стоит, может быть, сделать какие-то подготовительные моменты. Мы будем до 2 часов ночи, а то и больше, лежать, переживать, что мы очень хотим, и на следующий день сразу же все сделать. С одной стороны, это вроде как такая немножко нервная черта, с другой, зато мы точно это делаем, мы идем уже дальше, отступать некуда. Значит, мы ничего не боимся и активно что-то пытаемся пробовать. Я, как и Игорь, тоже не особо кого-то слушала. Когда мы обсуждали идею, в принципе, создания подкаста книжного, я послушала все-таки пару авторов, которые ведут подкасты, но я не могу сказать, что я когда-либо делала это на регулярной основе, потому что у меня как-то все интересы тоже, ну, всегда YouTube закрывал мою вот эту потребность в каком-то контенте, и тексты вот в Телеграме, например, сейчас некоторые я тоже читаю, но иногда, и, как правило, это все равно либо кто-то мои знакомые, либо блогеры, которых я там давно за ними слежу, то есть у меня нет возможности и желания каждый раз открывать для себя что-то новое. Например, я уверена, что сейчас книжных подкастов собралось очень много, в том числе и те, которые мне рекомендуют мои друзья и коллеги, но я даже вот не пытаюсь их слушать, потому что как-то, ну, я просто не испытываю в этом потребности, а послушать просто для того, чтобы послушать, мне не хочется. Я за более осознанное потребление в этом моменте.
И следующий вопрос в этом небольшом-большом вопросе — это какая была наша совместная первая прочитанная книга? На самом деле, как бы иронично это ни звучало, тот автор, которого мы вспоминаем, упоминаем очень часто. Раньше, конечно, это было намного чаще, но сейчас все равно, как-то, знаете, вот она плотом стоит в нашем подкасте. Вот как-то никуда мы ее деть не можем. Это «Город полумесяца» Сары Джей Масс. Мы впервые вообще решили почему-то, я не знаю почему, наверное, потому что, кстати, вот история вот про Сару Джей Масс получилась так, что я по чтению Маши решил читать этот цикл. Да. Какой-то этот. И «Город полумесяца» в том числе, и «Королевство шипов и роз», собственно. И она ее начала читать уже давным-давно. У меня была книжка, кстати, внимание, у меня была книжка аж в 2016 году, когда только вышла самая первая часть. Я ее купил, она у меня простояла. Внимание, я её скинул на анхол, потому что мы с Машей обсудили. Я говорю, да мне это вообще нафиг не надо, я это читать не собираюсь. Маша говорит, да, это не очень, но... Потом, что вы думаете, значит, по-моему, в 2020 году Маша начинает читать, либо в 2019, я не помню, в общем, это сначала она читала вторую часть, как-то мне рассказывала, потом читала третью часть, и вот с третьей части Маша такая скидывает мне какой-то отрывок.
Я скинула красивое описание пейзажа одного из дворов в королевстве.
Я говорю, это же очень красиво написано. После того, как мы вот это вот все обсудили, там Маша еще скинула, зачитала даже мне несколько отрывков. В общем, она поменяла оценки на 4, потому что написано-то это хорошо. В плане слога это... Ну, автор умеет, явно. Сара Джей Масс, она молодец в плане слога. Только в плане слога. Дальше все пошло, конечно,
если честно, совсем ну, типа, другую сторону. Вот этот отрывок, это было последнее красивое, что там было, но я свою миссию сделала. Я заставила, ну не заставила, все-таки сподвигла Игоря дальше знакомиться.
Да. Я потом собрал по сусекам все эти книги, прочитал, и, естественно, когда анонсировали новую книгу автора, мы решили читать ее вместе. В общем, эта история, по сути, ну, у меня лично длится с 2016 года. И вот к «Городу полумесяца» мы пришли в этот момент, и причем мы каким-то образом даже читали по 200 страниц. Страниц в день. Вы не поверите, мы прочитали за 4 дня эту книгу. Это удивительно, потому что больше таких подвигов у нас не было. Больше мы не смогли читать по 200 страниц у автора. Но вот такая вот первая прочитанная книга. Я ее до сих пор помню. Я помню наше бурное обсуждение. Как только заканчивается, ну, условно, норма, мы начинаем сразу рассказывать друг другу в голосовых, что же произошло и что же нас так сильно бесит в этой книге.
Ну, по сути, вот этим произведением мы открыли череду книг, которые мы читаем совместно, вот именно официально в рамках подкаста, когда мы договариваемся с Игорем, что вот с понедельника мы начинаем читать там такое произведение, мы будем читать по 100, по 200 там страниц, ну, по 100 чаще всего страниц в день, сами решаем, в какой момент это делаем, мы просто после того, как каждый прочитал свою норму, он записывает голосовое с впечатлениями, и второй человек, когда уже прочитает свою, запишет свое голосовое тоже с впечатлениями, чтобы, скажем так, мы друг на друга не повлияли случайно. И вот в конце дня все это слушает, и идет обсуждение там какое-то, может быть, уже дальше. Если книга там большая, мы не каждый день записываем, а там в начале, в середине и в конце, ну, чаще ну, всего да. Так. Остальное там, если какие-то мелкие моменты, уже обсуждаем в ходе вот переписки личной.
Мы вообще, когда планировали подкаст, ну, вот эти вот 2 дня, которые мы его планировали, Как только мы его собрали, вообще у нас появились, естественно, идеи для выпусков, которые мы бы хотели обсудить. И у нас было изначально, вот мы впервые расскажем это здесь, в 100-м выпуске у нас есть табличка определенная, где мы расписываем расписание, естественно, нашего выпусков, то, как все это будет выходить. И у нас были общие темы, литературные, то есть книжные какие-то. Просто мы что-то обсуждаем, какую-то тему без... Ну, или с, но не такой уклон на книги какие-то отдельные. То есть можно там приводить примеры, естественно, но просто мы обсуждаем какую-то тему, на которую-то можем там ссылаться на какие-то книги определенные. Второй вид выпусков — это мы когда уже говорим про какие-то определенные книжки. Как правило, это были у нас какие-нибудь выпуски с советами, какие-нибудь подборки, там весенние, осенние, летние и так далее. У нас вот в голове это было вот изначально вот так. Но потом, естественно, после того, как мы активно обсуждали разные темы, книжные, околокнижные темы, после того, как мы записали огромное количество, мне кажется, каких-то разных подборок на наш вкус, в общем, мы поняли, что, во-первых, у нас заканчиваются общие темы. Вот реально, у нас заканчиваются идеи на то, что вот просто обсудить что-то книжное. Мы поняли, во-первых, что у нас много книг, которые мы хотим прочитать совместно, что выпуски про какие-то отдельные книжки воспринимаются, ну, как-то более ярко, и поняли, что мы хотим все-таки больше приблизиться к тому, чтобы обсуждать именно прочитанные какие-то книги вместе, совместные, какие-то новинки, какие-то важные для нас истории. Ну, вот мы много выпусков записали про Робин Хоп. Кстати, спасибо большое Маше вообще, что она меня сподвигла читать Робин Хоп. Это вообще лучшее, что я прочитал, наверное, в своей жизни, мне кажется.
Да, это тоже мое влияние.
Да, это влияние абсолютно Маши. При том, что, знаете, она мне записала... Я ее заставил записать видео про все книги. Я помню, как она снимала мне видео, как она показывала все эти книги. После этого я оформил заказ и купил все книги Робин Хоп, которые были, прочитав первую трилогию, правда, до этого. Я купил все книги, и все, я потом это все очень быстро прочитал, потому что я просто не мог оторваться. Спасибо Маше за это. Большое, естественно. И мы поняли, что мы хотим больше делать выпусков про отдельные книги, про, ну вот как у нас идет там первая часть цикла, мы ее обсуждаем, потом дочитываем цикл, обсуждаем цикл полностью. То есть вот так вот у нас это все выглядит. И можно сказать, что за 4 года мы трансформировались в совершенно другой формат, грубо говоря, не который мы предполагали делать изначально. И плюс у нас не было до этого спешлов. Мы спешлы потом начали записывать, потому что тоже мы понимали, что есть книги, которые мы читаем по отдельности. Сейчас, конечно, это случается очень редко, если честно. Вот какие-то яркие произведения мы в основном читаем вместе. И мы записывали отдельные выпуски про книги, которые Маша, например, не читала, я читал, и наоборот. И вот мы, кстати, планировали раньше делать их по... Получается, основной выпуск выходит на неделе в среду, как обычно, и спешл выходит в выходные. Мы потом поняли, что мы зашиваемся просто в этот момент, что это очень много. Честно говоря, 2 выпуска, ну, сложно было тянуть на неделе, тем более совмещая это с работой. Кстати, наверное, про работу я чуть позже скажу, потому что тут тоже есть влияние Маши, если что.
Мне на самом деле очень нравится, как у нас сейчас устроен подкаст, потому что если раньше мы, мне кажется, начинали вот с каких-то общих тем, потому что, ну, общие темы про издательский мир, про литературу в принципе, тут звучало как-то посолидно по-взрослому, реально как записывают такие серьезные подкасты, а сейчас мы реально больше как книжные блогеры, которые приносят рецензии. Это как будто вот дает опять-таки возможность не ограничиваться каким-то количеством выпусков, как будто вот сотни — это реально только начало, и можно делать больше, потому что мы читаем постоянно, мы покупаем постоянно книги вместе теперь уже, а если раньше у нас действительно было как-то меньше общих, то сейчас мы видим какой-то интересный анонс и такие: так, ну мы это читаем вместе, надо заказывать. То есть уже
Маша,
даже...
Маша, знаете, как пишет мне? Мы это покупаем. Даже без... Мы это покупаем, все. Я говорю, ну ладно, покупаем, интересно.
Ну и подразумеваю, соответственно, что мы читаем, вам рассказываем. То есть уже такая цепочка из этого сложилась, и мне реально это нравится, потому что, да, ну, получается, тоже, что у нас можно слушать выпуски про какие-то конкретные книги найти, если вам интересно, если вы слушаете, но не особо интересуетесь именно вот самой этой книгой. Мы часто с какими-то другими произведениями ее сравниваем, даем все равно какие-то свои советы и все равно немножко вот даем вам какие-то другие рекомендации, которыми вы также можете заинтересоваться. Мне кажется, это прикольно, это полезно. Это опять-таки приводит каких-то слушателей, которые не планировали нас совершенно начинать узнавать, но они заинтересовались книгой, вбили ее там в поисковик, увидели наш выпуск и понеслась, скажем так. Поэтому у меня прям вот хорошее ожидание от будущего. Сначала я немножко переживала из-за того, что мы как будто бы вот теряем вот этот маркер серьезности, экспертности, солидности и становимся просто вот, ну, как бы простыми читателями. А с другой стороны, мы изначально себя позиционировали как читатели. У нас неспроста лозунг «Ваш самый уютный книжный подкаст», потому что мы действительно просто двое друзей, которые имеют, конечно же, отношение к издательскому миру, но все равно мы здесь именно для того, чтобы читать, получать удовольствие и обсуждать прочитанное вместе с вами. И здорово, что мы к этому, ну, вот все приближаемся и дальше.
Следующий вопрос, который нам задали, это как мы записываем подкаст. То многие записывают подкаст в каком-то одном помещении, где-то собираются, куда-то приходят, приезжают. Мы записываем подкаст в разных сторонах Москвы.
Это правда.
Один на севере, другой на юге. И да, мы находимся в разных местах, условно, да не условно, а так и есть, и соединяемся с помощью интернета. И вот все, мы записываем подкаст вместе. Причем, знаете, как так получилось? Как будто бы вот все сошлось, вот как должно быть. У нас было, ну, такое условно-блогерское прошлое. Открываем такую завесу тайны. И у нас у обоих были микрофоны. Они студийные микрофоны, хорошие. То есть, чтобы, допустим, начать подкаст любому простому человеку. Мы тоже простые люди, но просто у нас было до этого какое-то прошлое уже с этим связанное. Надо было бы купить какой-нибудь микрофон. Нам ничего не нужно было покупать. Мы, во-первых, читали, во-вторых, мы имели микрофоны. Все, больше ничего нам уже не надо. И мы можем спокойно начинать вести подкасты. Собственно, с этой мыслью мы и начали это дело. Так что мы просто сидим в своих квартирах и записываем вам выпуски, вот, по отдельности.
Да, хоть мы с Игорем и живем в одном городе, но Москва на самом деле невероятно большая, и когда вы буквально находитесь на самом крайнем севере и на самом крайнем юге, встречаться ради записи одного выпуска где-то, ну, это буквально убить весь выходной на это дело.
Да, это будет ужас.
И плюс надо искать помещение, где будет хороший звук, ну, в плане, что вы не сядете в кафе записывать, потому что там будет шумно. Снимать студию, ну, это совсем какой-то трэш, на мой взгляд, на старте подкаста. Не делайте так. Ну, я считаю, что не стоит делать, когда вы не уверены, что это дело вам начнет что-то приносить хорошее. И тоже вот присоединюсь к завесу тайны. У нас были хорошие микрофоны. Они, правда, хорошие. Они не самые лучшие в мире. Но у них очень хороший звук по итогу. Он чистый, нет никаких шумов практически на фоне, нет помех, нет искажения голоса. Потому что я, когда вот рассказывала, что пыталась слушать кого-то из книжных подкастеров, скажем так, у них у всех на старте всегда не очень хорошие микрофоны, из-за которых, ну, прям слышно, что запись идет вот либо через Skype, либо еще через что. У нас такого нет, и я считаю, что когда голос — ваш единственный инструмент, которым вы транслируете информацию до своей аудитории, а у нас, в принципе, практически так и было в нашем, скажем так, видеозаписывающем прошлом, нужно в первую очередь подумать о микрофоне, не начинать с микрофона за 200 рублей, а всё-таки, ну, чуть-чуть подумать и купить какой-нибудь полустудийный или студийный микрофон, если действительно есть намерение серьезно этим заниматься. Опять-таки, нам действительно очень повезло, что мы до этого имели серьезный настрой заниматься чем-то другим, связанным с микрофоном, и у нас они были. И сейчас я вот могу сказать, что это вложение окупилось, ну, лет 10 еще назад, мне кажется. И мы записываем каждый у себя свою дорожку в программе записи, то есть мы не записываем, как мы общаемся по скайпу, ни в коем случае, мы просто записываем запись одного микрофона. И Игорь, спасибо ему огромное, что на протяжении всех этих лет он занимается монтажом, а я к этому не имею отношения. Я пишу, как вы уже знаете, наверное, все подводки, все тексты к нашему выпуску, придумываю название, составляю список книг, которые мы использовали, ну, то есть делаю меньшую часть работы, но тоже какую-то такую, более-менее важную. Вот, и Игорь сводит эти две дорожки в одну и чистит где-то случайные звуки, когда мы там что-нибудь задеваем, кричащих детей из своего окна.
О, боже.
Это сейчас наступает лето, так что в ближайшее время это будет наш спутник постоянный нашей записи. Сегодня Игорь будет чистить, например, эхо от моего микрофона, потому что я записываю в новой комнате, где практически нет мебели, и я прям звучу по всей квартире, скажем так, сейчас. Мы нашли для себя такой вот способ записи. Исходя вот из этого рассказа, сразу хочу ответить на вопрос еще от одного нашего слушателя. Планируются ли какие-то гости в выпусках? В связи с тем, что мы не записываем в какой-то одной конкретной студии, а наоборот, мы делаем это с хорошими микрофонами каждый у себя, мы на данный момент не видим вообще возможности кого-то приглашать к себе, потому что это будет просто очень сложно с технической точки зрения. Автору придется записывать тоже у себя там через Skype, через программу записи. Он может не разобраться, как это делать. Он может прислать плохой звук, плохую дорожку. У него может не быть хорошего микрофона. Приглашать его к себе и записывать с одного микрофона, потому что у нас у обоих по одному всего такому микрофону не получится. Соответственно, пока мы об этом даже не думаем, и, если честно, я не уверена, что когда-то решимся, потому что я не чувствую себя человеком, который может брать интервью и может через интервью раскрыть другого человека. Несмотря на то, что я закончила факультет журналистики, я себя вот в интервью совершенно как-то не вижу. Мне кажется, для того, чтобы общаться с авторами, например, с другими вот какими-то представителями книжного мира, нужно хорошо за ними следить, читать все их книги, которые они выпускают, mm-hmm. чтобы знать, что задавать. Нужно очень хорошо изучить человека, прежде чем приглашать его на интервью. И скажу честно, мы читать-то не успеваем. А то, чтобы находить да. время изучать еще дополнительно сильно вот так фигуру автора, автора в соцсетях, его другие истории, как бы ради одного выпуска, мне пока хочется тратить время именно на чтение для нас с Игорем.
Немножко вернусь к технической стороне нашего подкаста. Действительно, у нас как-то каким-то образом сразу произошло разделение, что я монтирую, я, в принципе, взял на себя эту ответственность, так скажем. Маша пишет все тексты, за что и огромное спасибо, потому что я вот это вот описание, вот эти какие-то названия, я даже названия порой придумать не могу. Маша придумает каким-то образом эти названия, думаю, все отлично, Маша, спасибо. Еще при этом спрашивает меня, нормально ли, я говорю, все время, все хорошо, все отлично, все нормально. И по поводу, конечно, кричащих детей, да, есть такой минус. Вообще, я, кстати, наш подкаст абсолютно вот воспринимаю как не что-то такое суперсерьезное. Мы не какие-то серьезные литературные критики, мы не какие-то прям суперсерьезные блогеры. Мы просто записываем свои впечатления, свое мнение о книгах. Да, конечно, мы не можем это делать на тапок, и мы не будем это делать на тапок, потому что у нас есть микрофоны, но вот какой-то вот именно вот серьезности, чтобы у нас все было вот прям супер идеально, наверное, у меня даже нету такой потребности. Ну, лично у меня, я не знаю, там, Маша, может быть, хочет, чтобы мы стали какими-нибудь супер этими экспертами в этом плане дела, но, ну, вот как есть. И по поводу гостей в том числе. То есть я не воспринимаю наш лично подкаст как что-то суперсерьезное, что мы можем пригласить гостя, что мы можем абсолютно точно погрузиться в его тему, в его личность, как он пишет, что он пишет, о чем он пишет, почему поднимает такие темы, вообще о личности автора, ну, то есть автора, там, гостя любого другого. Мне кажется, реально это очень сложным моментом, мало того, что технически, так еще и в плане подготовки. Так что да, мы, наверное, не планируем все-таки вообще гостей. Хотя, если честно, я задумывался об этом, когда мы начинали подкаст, что, возможно, было бы интересно приглашать каких-то авторов, если они захотят, конечно, там блогеров, возможно, и так далее. Но я послушал, кстати, недавно несколько подобных выпусков, и я понимаю, что, ну, качество здесь очень сильно страдает. Несмотря на то, что я говорю про серьезность и несерьезность, я считаю наш подкаст все-таки это, ну, как хобби наше. Это не наша работа, это не какое-то суперское издание авторитетное, типа, из такого разряда. Мы просто легко записываем наши выпуски, не, ну, грубо говоря, не заморачиваясь прям так сильно, чтобы это было каким-то серьезным проектом, типа как вот есть подкасты, которые как интервьюеры выступают. Все-таки, наверное, мы не тот формат. Надеюсь, мы очень открыто, ярко и исчерпывающе ответили на вопрос про гостей.
Отсюда, кстати, вот из последних твоих фраз вытекает следующий вопрос, точнее, ответ на следующий вопрос, мне кажется. Как нам удается сохранять регулярность выпуска контента, если у нас нет донатов, интеграции и рекламы как таковой в принципе? За счет чего мы тогда продолжаем эту регулярность? Я придумала длиннющий ответ на этот вопрос. Думаю, что мы с тобой будем его обсуждать, потому что мне вопрос как бы нравится.
Кстати, он такой. Сейчас Машу перебью немножко. Мы не обсуждали этот вопрос до вот этого момента. Да. Поэтому у нас, возможно, даже с Машей разное мнение. И вот сейчас будет интересно.
Да, ну, я, наверное, долго отвечу, но ты, если что, там, подключайся, будем обсуждать. Как сказал Игорь, для нас подкаст — это всегда было больше хобби. Мы начинали это делать в первую очередь для нас самих. А вот обычно всегда смешно, как говорят авторы, что там, я хотел прочитать такую книгу, ее нигде не было, поэтому я ее написал. Я всегда считала, что в этом есть небольшая доля лукавства, но если так подумать, все какие-то начинания мы все равно делаем из того, что у нас самих есть такая потребность, и нам хочется ее закрыть. Мы с Игорем очень хотели обсуждать книги больше вот на аудиторию. Мне кажется, у нас есть такая потребность немножко вот блогерская, что ли, да? Нам нужны слушатели есть. Какие-то все равно. И мы начали, совершенно не рассчитывая, что это будет какой-то наш заработок, потому что мы люди, уже работающие full-time, скажем так, 5/2, а то и дольше иногда на своих основных работах. Добавлять к этому еще одну работу мы как-то не планировали. Мы реально рассматривали это как хобби, как одушину для себя. Но, опять-таки, есть поговорка, что лучшее хобби — это то, которое тебя кормит, скажем так, или самая лучшая работа — это хобби, которое приносит деньги. Мы совершенно даже не думали, что мы можем не выпускать какие-то выпуски до тех пор, пока нам не пришлют какой-то донат. Я знаю, что некоторые люди так делают, и поначалу, когда с Ютуба пропали возможности выплачивать деньги за просмотры, некоторые блогеры так делали, они заводили платную подписку или заводили Boosty, выпускали видео уже туда. Пока вы там условно не заплатите сколько-то денежек, вы не можете это видео посмотреть. И мне кажется, это совершенно неправильно, с одной стороны, делать платным контент, который всегда был бесплатный, и люди к этому привыкли. Поэтому я совершенно вот как-то не рассматривала такую возможность. Но при этом сейчас я подумала о том, что у нас все равно появилась какая-то аудитория, которую мы не хотим лишать, естественно, основных выпусков, которую мы активно приглашаем в наш Телеграм-канал, потому что там мы общаемся шире, больше, обсуждаем больше каких-то моментов, чем выпуски, и там мы, в принципе, всегда на связи, в отличие вот от подкаста, который имеет какую-то все-таки регулярность в плане расписания, что выходит наш выпуск всегда по средам, плюс у нас есть отпуска от подкаста, когда мы на месяц перестаем вещать, в принципе. Вот, кстати, время, когда мы не всегда регулярно выпускаем, но это наш законный, вот так сказать, отпуск, который мы часто устраиваем. Но я подумала о том, что, наверное, есть какой-то род контента, который мы могли бы выпускать, ну, скажем так, платно. Мы с Игорем, вот я хочу рассказать, мы про это ни разу здесь не рассказывали, это была идея Игоря о том, чтобы сделать нашему подкасту мерч. Потому что Игорь дизайнер, как вы знаете, мы с ним вместе придумали логотип, который сейчас у нас с самого начала подкаста практикуется. Игорь его нарисовал, воплотил в жизнь. У нас все оформление связано с этим логотипом, что в Телеграме, что на Ютубе, где вы можете нас слушать, что в группе ВКонтакте, опять-таки, с которой мы начинали. А везде этот логотип по-своему как-то вот интегрирован в интерфейс приложения или программы. И мы думали о том, ну вот Игорь предложил идею, что мы могли бы делать какой-то мерч, связанный вот с нашим логотипом. Может быть, открытки, может быть, что-то еще. У меня появились потом другие идеи. Мы их с Игорем обсуждали, но я так и не успела его реализовать, не смогла, была не уверена в себе. Я начала в какой-то момент увлекаться вязанием, и я подумала о том, что я могла бы вязать крысок в цветовой гамме нашего, соответственно, подкаста. Либо малиново-желтых, которые олицетворяют нас с Игорем, либо серо-белых, которыми мы пользуемся в Телеграме, когда разграничиваем, кто что пишет. Если вы еще не заметили эту закономерность, то я пишу под серой крыской, а Игорь пишет под беленькой. Я думала,
это почти под цвета волос.
Да-да-да, ну да, практически. То есть мы так стараемся это различать. Но я до сих пор к этому не пришла. И вот после того, как мы прочитали этот вопрос, я подумала о том, что было бы прикольно нам открыть какой-нибудь Boosty, потому что мы могли бы туда выкладывать то, чего точно не будет в рамках подкаста и чего не будет в рамках Телеграма. Например, мы как-то говорили, что мы записываем друг другу летсплей того, как мы играем, опять-таки просто потому, что у нас в этом есть потребность, и мы любим поддерживать друг друга и смотреть, как друг друга мы играем. А мы могли бы, может быть, что-то записывать для зрителей, которым это интересно. Либо я могла бы, опять-таки, разместить что-то по, вот, по вязанию. Например, тоже вязание крысок, опять-таки, продумать. Но я насчет этого не уверена. Мы с Игорем это особо не обсуждали после той моей идеи, которая не выгорела. Но просто я об этом задумалась, о том, что мы действительно особо не делали никакую рекламу, которую вы могли бы заметить, не открывали донаты, и, может быть, действительно стоило бы об этом подумать теперь, когда у нас появилась активная растущая аудитория. Но, естественно, чтобы это было не ущерб подкасту, то есть я в этом плане полностью за идею того, что раз мы всегда выпускали его бесплатно, то так и должно продолжаться.
Вообще хочу сказать, что идея мерча мне пришла еще в день, когда мы этот подкаст, собственно, придумывали. Я уже такой раз это, знаете, размечтался о том, что вот какие-нибудь, возможно, будут там закладки, открытки. И это был 20-й год, когда этого не было. То есть не было практически никакого толка мерча вообще вокруг. Сейчас, в 2024 году, этого просто завались. Этого так много. Такое количество сейчас выпускается вот этих открыток, закладок и другой вот этой вот бумажной всей истории. Я не говорю, что этого никогда не будет. Это было бы, конечно, очень интересно. Мне бы очень хотелось над подобным типа поработать, ну, то есть в плане нашего подкаста. Но единственное, что у нас нету руководителя, который, знаете, утвердит или не утвердит этот макет. Вот, но как бы как идея это, возможно, останется еще. По поводу Boosty, по поводу вообще в целом дополнительного контента за какую-то денежку, как говорится. Вот я, наверное, скажу, что у меня нет, наверное, совсем уверенности, что нас поддержат прям ну, какое-то количество людей. То есть мы будем рады, конечно, какому-нибудь одному подписчику, но у меня есть ощущение, что мы до сих пор как камерный такой подкаст, который просто вот как мы начинали с одним слушателем там каким-то, вот, и, в принципе, мы так и продолжаем. Ну, как будто бы у меня есть такое ощущение, но, в общем, у меня не совсем есть уверенность в этом. И поэтому я как-то это не рассматривал до этого момента, до этого вопроса. Существуем мы действительно просто как хобби. Мы делаем это дело как хобби просто потому, что нам нравится, просто потому, что у нас, возможно, действительно есть какая-то потребность высказаться и не в рамках просто голосовых друг другу, а в рамках чего-то большего. И я очень рад, что у нас есть эта возможность, что мы, в принципе, больше читаем благодаря подкасту. Я не могу сказать, что у меня сейчас есть какая-то возможность делать контент, допустим, какой-то супер дополнительный. Многие, я думаю, делают какие-то дополнительные выпуски, ну, многие блогеры делают на Boosty дополнительный контент. А все-таки это не наша основная деятельность, как будто бы. Ну, в общем, это надо обсудить, это надо подумать. И надо спросить, конечно же, вас. То есть, готовы ли вы получать что-то дополнительное? Естественно, никто не собирается ничего отменять. Но интересная тема. Она меня так это поставила немножко в ступор, потому что вроде бы ты об этом думаешь, а вроде не думаешь, что об этом кто-то задумывается. Вот так вот. Что об этом кто-то тоже, ну, там, переживает на эту тему, а думает, что мы ничего такого не делаем, а все делают. Почему? Почему вот так? Ну, вот так вот.
Ну, я тоже искренне не думала вот все эти годы о подобном вопросе. Единственное, что мы с Игорем, наверное, хотели, чтобы к нам иногда приходили издатели и просто предлагали условно как бартер какую-то книжку прочитать из того, что нам интересно, из того, что мы читаем, какую литературу. Это было бы прикольно просто с точки зрения того, что мы и так делаем выпуск про книжку, а тут нам ее еще и подарят условно. То есть мы как бы вот не тратимся на хобби, а все равно получаем какую-то плюшечку за это. Вот это, ну, другой же, конечно, момент, полностью не про оплату, но тоже вот немножко вроде как про интеграцию.
Ну и хотим сказать, что мы вообще не тратим никакие деньги на подкаст. Мы покупаем книги, те, которые нам интересны. Мне было, допустим, интересно читать «Четвертое крыло». Маша тоже с этим интересом эту книгу купила. И мы выпустили выпуск. Блин, выпустили выпуск. Как-нибудь можно иначе сказать? В общем, записали. Мы опубликовали выпуск, записали, опубликовали по-разному, можно сказать, да. Это просто новинка была, мы про нее рассказали. У нее там нашлись слушатели тоже, естественно. То есть мы ничего не тратим для того, чтобы делать этот подкаст. Ну, то есть мы не тратим на запись. Мы покупаем, естественно, книги. Ну да, но мы же не покупаем то, что это вот мы сейчас купим, чтобы просто так выпуск записать. Ну, то есть можно было бы предположить, что мы там купили «Четвертое крыло» для того, чтобы его обсудить здесь. Но я действительно искренне был в интересе этой книги. Мне хотелось ее прочитать, потому что это громкая новинка. Ну и, естественно, рассказать об этом в подкасте, потому что Маша то, что в какой-то момент ее купила. Кстати, когда я ее предзаказывал, я не знал, что Маша вообще заинтересуется и будет ее покупать, и поэтому выпуска могло бы и не быть, если бы Маша не захотела ее читать. Да. Ну, то есть, условно, вот так вот это все происходит. Поэтому, ну, в общем, искренне мы реально не думали об этом. Я думал только про мерч, и то, знаете, не с целью заработка, а просто было бы прикольно, вот, чтобы это было как-то в каком-то физическом виде. Но я говорю, что, возможно, такое будет. И мне бы хотелось. Но, опять же, я не рассматриваю это со стороны заработка просто. То есть я вообще не рассматриваю в этом плане подкаст. И Маша тоже, допустим, мне очень понравилась идея с крысками вязаными. Тоже с ее стороны это не идея заработка. Она просто подумала, что это прикольно.
Да.
Ну, то есть это какой-то такой прикольный подарок, который приятный, возможно, будет. Ну, как подарок. Ну, то есть человек купит, ну, просто как часть нашего подкаста и все. Чего мы на эту тему не думали. Мы не думали, что наше хобби может и должно приносить какой-то нам доход, и как мы к нему будем относиться после этого. Вот для меня это самый главный вопрос.
Также нас спросили уже не совсем про подкаст, а просто про наши отношения с книгами, с чтением и вот этим всем. Вопрос больной, сразу говорю, Игорь, так что приготовились. Да. Как вы выделяете время для чтения в повседневной жизни и чем еще любите заниматься помимо него? Ведь бывает, что не читай встревает, и времени после работы не так много, а прочитать нужно, и хочется еще очень много чего тоже прочитать. Вопрос больной, потому что я обещала в новом году, что я буду читать больше, я нифига этого не делаю. Просто потому, что вот как находить время? Обычно я читаю в метро, потому что время в дороге — это, как правило, самое бесполезно проведенное время, когда ты скроллишь соцсети, может быть, переписываешься, это, конечно, хорошо, потому что это все равно общение, но в целом реально время в дороге часто бесполезное, а в Москве дорога до работы может занимать много времени, и у меня она занимает не так много по сравнению со многими, всего 35-40 минут в метро, я считаю, это мало, но за это время я успеваю обычно прочитать 30-40 страниц в книге. С учетом того, что еще ехать обратно, я тоже, бывает, успеваю еще 35-40, и вот за день практически, если еще дома чуть-чуть почитать вечером, можно сотню, например, осилить, как для наших норм. Но скажу честно, что по утрам я часто бываю не в кондиции. По вечерам я бываю еще более не в кондиции после целого дня работы, и когда ты в час пик едешь весь жмыхнутый толпой, тоже как-то не очень хочется лезть доставать книгу. У меня с этим небольшие проблемы, но раньше я вот прям очень хорошо читала именно в метро. Это было мое основное время чтения. Во время совместных чтений я как раз свои нормы добивала в основном за счет вот этих поездок, и я считаю, что вот такое чтение в транспорте, оно хорошее. Также рекомендуют многие читать все равно перед сном, потому что если прочитаешь 15 минут перед сном, как будто бы ты быстрее начинаешь засыпать. Я где-то слышала такой экспертный совет, но точно не знаю. Скажу только, что в связи с тем, что у меня появилось очень много увлечений, вот как раз тут тоже про увлечение вопрос, помимо того, что я люблю читать, я люблю играть в видеоигры большое количество, я люблю играть в настольные игры относительно недавно, а это компанейское хобби, которое требует и поездок куда-то, и много времени, и много социального какого-то ресурса, поэтому оно мне так неплохо поломало именно книжный момент. Я люблю вязать, что тоже с чтением не особо сочетается, разве что скоро я приду к аудиокнигам, возможно, на регулярной основе. И вязать мне тоже нравится, это относительно самое новое мое такое хобби. Я стараюсь сейчас вязать игрушки и стараюсь время вечером уделять именно на вязание, потому что это для меня что-то новое, и на работе, и в дороге я этим позаниматься точно не могу. И помимо всего этого, я еще и по-прежнему говорю, что я немножко чувствую себя писателем, так как мне всегда это дело нравилось, я всегда пыталась что-то писать. Сначала в школе это были стихотворения, потом фанфики, потом я пыталась первые свои романы какие-то писать, один даже закончила. И вот сейчас у меня внезапная обсессия, я придумала новую идею, я назвала ее просто абсолют моего кринжа какого-то, потому что эта идея очень стрёмная, очень смешная, но она такая... Это guilty pleasure какой-то для меня, и я вот сейчас ее стараюсь хотя бы по чуть-чуть в день написать, на это тоже нужно уделять время, а я пишу обычно медленно, потому что я очень старательно что-то редактирую в этот момент, ну, то есть я не люблю написать, как пишется, а потом через год 10 раз это переписывать, это абсолютно не моя история, у меня уже есть план, как я работаю, и это требует немножко вот времени, чтобы сформулировать более-менее идеальные какие-то предложения. Вот, я еще вечерами сейчас этим занимаюсь, и плюс я люблю, как и все люди, смотреть сериальчики, слушать какую-то музыку, ходить в спортзал, ну, то есть на какие-то такие вещи тоже время тратится, поэтому, как вы видите, книги там, ну, как бы, им очень тесно в моем свободном времени, и я даже вот не знаю, как находить еще, кроме того, что, ну, читать в дороге.
Я читаю плохо последние 2 года, наверное. Ну, как плохо? Я просто порой не нахожу, наверное, тоже сил, в какой-то мере, и, возможно, даже периодически и времени, особенно в будние дни, читать, поэтому бывает, что не получается. Бывает, что у меня на протяжении долгого времени какая-то такая, ну, не то чтобы апатия, просто нет тяги читать, при том, что я в 2020 году, как раз-таки, когда начинал активно читать, я задумался о том, что надо, наверное, превратить это в привычку. Мне хотелось это сделать, действительно, и у меня, возможно, есть эта привычка относительно. Она, возможно, есть, но периодически она пропадает, как будто бы, если вот я вот там один день не почитаю, второй день не почитаю, потом неделю, месяц и так далее, у меня такого давно не было, конечно, но до этого у меня такое было. И я прям боюсь некоторые периоды, что я просто возьму и там месяц не буду, например, читать. Или 2, или 3, или полгода, как у меня было периодически там в 17-18 годах и в 19-х тоже. Как-то грустновато немножко в этом плане получается. Хочется находить и больше времени, и хочется больше читать действительно, потому что у меня, например, книг очень много. Ну вот прям очень. Это... У Маши только треть от моего количества просто книг, которые у меня находятся сейчас непрочитанными. Я на самом деле сейчас в шоке, потому что их реально много, я не знаю, когда их прочитаю вообще. А оказалось, что, ну вот смотришь на них, а вроде немного, а вроде на каждую надо потратить там, ну, приличное количество времени. Хочу себе, наверное, поставить цель читать каждый день хотя бы по 100 страниц и находить реально на это время. Вот прям чтобы было 100 страниц. То есть типа как у нас в норме, когда мы читаем книги совместно. Но у меня периодически бывает, что мы совместно, когда читаем, не бывает времени почитать. То есть я после, не знаю, какого-нибудь 12-часового рабочего дня в 23 часа такой вылезаю с компьютера и понимаю, что я уже не могу читать сейчас. Я просто усну, если я прочитаю две страницы. Это вот про 15 страниц, про 15 минут или что там, про что Маша сказала. Да-да-да. Что для хорошего сна. Так вот, я усну спустя две страницы. Вот, у меня такое может быть вполне себе. По поводу увлечения хочу сказать, что у меня вообще хобби на протяжении всей жизни, вот какого-то определенного хобби у меня, наверное, не было. И я не могу сказать, что у меня есть к этому какая-то суперпотребность. Для меня сейчас хобби — это, в принципе, чтение. Ну вот, если так-то. И видеоигры еще, в которые я тоже периодически не играю. Потому что, ну, на работу реально много уходит энергии. Вообще реально много. Я даже не знаю, как Маша находит энергию на вязание, на настольные игры, еще и периодически на книги, и там еще сходить в спортзал. То есть это вот я вообще не понимаю, как это происходит. Потому что, ну, я в плане работы, я просто очень тяжелый в этом человек. Потому что я могу сидеть очень долго, корпеть над чем-то. То есть я не человек, который быстро соберет какой-то проект, как Маша сказала, я дизайнер, графический дизайнер, тоже работаю с книгами, тоже благодаря, можно сказать, Маше, потому что без нее это бы не случилось. Не в плане того, что она меня с кем-то познакомила и куда-то направила, нет, я просто подписался на одну группу, потом, в общем, так получилось, что я отправил, типа, ну, типа резюме, потом выполнил тестовое задание и начал работать в этой сфере, вот.
Просто, но без Маши этого бы не случилось. Просто, опять-таки, это вылилось из обсуждения книг наших, да, вместе и, да, возможности, да, Игоря, в принципе. Почему бы не поделать для книг, если они мне нравятся? Вот как-то так это было.
Да. Поэтому я, в принципе, занимаюсь своим же хобби. Я получаю от этого удовольствие, но не без ложки дегтя во многих вопросах. И я просто очень медленно, если честно, делаю некоторые вещи. У меня рождаются идеи прям супер медленно, супер, супер сложно некоторые идеи рождаются, поэтому мне нужно очень много времени на работу, и я могу реально сидеть там до 12, до часу, до 2 ночи, вообще спокойно работать, хотя стараюсь этого не делать. Но все равно, когда ты там 8 часов заканчиваешь, ты так выдыхаешь и думаешь, господи, посмотреть, может быть, мне какой-нибудь сериал, или даже сериалы толком бывает не получается посмотреть. Так что вот про книги, ну да, вот сейчас вот есть такой момент, читаю, конечно, больше раньше. Там в 20-м году, в 21-м читали больше. У меня бывали месяцы, когда я успевал там прочитать, типа, и по 20 книг у меня было, да, такое, я не знаю, даже у меня случается такое один раз в год. Надеюсь, в этом году случится такой читательский запой. Надеюсь, такое будет. Ну, в общем, никак. Мы, как обычные люди, никак. Ну, то есть, мы стараемся, мы, естественно, читаем. Я думаю, что наши совместные чтения вообще вносят огромный вклад в количество, даже не то, что в количество, а вообще в наше чтение. Потому что некоторые книги, ну, то есть в нашем поле, которые мне интересны, я бы не прочитал, вот купил бы, положил бы и все. А совместное чтение вот как-то сподвигает нас, и подкаст, собственно. То есть мы на него не затрачиваем практически ничего, кроме своего там времени в плане монтажа один раз в неделю и записи один раз в неделю. При этом мы читаем хотя бы. Ну, вот это хорошо уже, это уже какая-то польза. Затраты нет практически, а польза есть. Это хорошо.
Ну вот у меня последние 2 месяца прочитанные книги, это только те, которые мы читали совместно для подкаста, что тоже говорит, как бы, если бы не было подкаста, наверное, я бы даже их не прочитала. Так что, да, ну, сейчас так, и я не хочу оправдываться в плане работы, но я хочу сказать, что вот за те годы, что мы записываем подкаст, у нас действительно появляются новые обязанности, у нас появляется больше работы, больше проектов. С одной стороны, это и больше денег, с другой стороны, это меньше времени. То есть баланс всегда во Вселенной в чем-то соблюдается. И вот сейчас у меня там, например, совершенно другие обязанности, чем те, с которыми я приходила изначально. Другая должность, другой уровень ответственности, и, конечно, он предполагает много чего, ну, такого изматывающего уже. С одной стороны, это все равно сфера, я тоже вот как бы все еще работаю в издательстве, сфера, которая мне нравится. С другой стороны, минусы, они вот такие, то, что остается меньше времени и меньше сил на то, что ты любишь, но все равно хотя бы чуть-чуть, но читать получается, поэтому, может быть, не так интенсивно, но мы все равно стараемся это делать, и вот совместное чтение действительно большая подмога, потому что 100 страниц, даже если ты за один день не успел прочитать, ну, перенеси эту норму на следующий день, попробуй прочитать в следующий день чуть больше, то есть появляются какие-то такие мотивашки, что, типа, ну, не прочитала сегодня там 100 страниц, значит, завтра попробую прочитать 200, или хотя бы 150, ну, то есть как-то выйти из этой ситуации все равно получается. Мне кажется, это уже хорошо.
Ну, кстати, вот по поводу бывает не совсем регулярность нашего подкаста выхода, потому что мы планируем прочитать какую-нибудь книжку, естественно, на нее нужно время. Естественно, на нее бывает не хватает времени из-за рабочих каких-то моментов, и мы можем перенести выпуск на через неделю, то есть получается. Будет у нас неделя отдыха, и в этот момент мы читаем, чтобы записать вам выпуск. Да, мы говорим в конце всегда, слушайте нас еженедельно, но бывает, что так не получается. И, в принципе, ничего, я думаю, из этого страшного и не выходит. Зато мы прочитали книжку, и вам принесли выпуск. Возможно, вы захотите тоже ее прочитать.
Следующий вопрос — это какое самое теплое и приятное воспоминание у нас есть, связанное с чтением книг? Мы когда-то, может быть, их рассказывали, может быть, и нет, но я точно помню несколько своих воспоминаний. Первое — это, собственно, вот начало моего, в принципе, читательского пути. Когда я была маленьким ребенком, я рассказывала в самом первом выпуске, что я очень интересно прочитала «Хоббита» впервые, я собирала его из журналов. Почему-то у меня не было отдельной книги на тот момент, она у меня появилась сильно-сильно позже, но первые вот главы «Хоббита» я вырезала из журналов, вырывала, точнее, развороты, потому что «Хоббит» отрывками публиковался в каких-то детских журналах, еще было время, когда они выходили. Я их вырывала, вкладывала в папочку и по очереди потом читала вот эти главы. И, конечно, очень приятно был вот этот момент ожидания, когда же там выйдет следующий журнал, чтобы забрать следующую главу «Хоббита» оттуда. Но это мне было прям совсем мало лет. А следующее, то, что я еще помню, опять-таки немножко детское воспоминание, но оно действительно приятное, оно как-то вот показывает мой путь развития, мне кажется. Меня всегда поддерживали родители в том, что касалось чтения, потому что это хобби такое приятное, развивающее вот вроде как детей. Чтение всегда считается хорошо у нас. И я помню, что каким-то образом у меня появилось две серии книг детских от одних и тех же авторов, от Антона Иванова и Анны Устиновой. Они вроде как известные авторы детских детективов. Я с ними познакомилась благодаря двум циклам, которые издавались в таких джинсовых обложках, ну, под ткань джинсы. Одна серия была зелененькой, вторая серия была синенькой. И, соответственно, это были серии «Компания с Большой Спасской» про десятиклассников из одной школы, которая вот, собственно, на Большой Спасской находилась. А вторая про «Тайное братство кленового листа», про, опять-таки, ребят-подростков, которые познакомились в поселке на даче, где они отдыхали каждое лето. То есть это такая летняя компашка. Прикол в том, что у меня в детстве на тот момент была летняя такая дачная компашка, с которыми мы виделись только летом, только на даче, потому что родители отправляли нас в ссылки, так называемые, на летние каникулы на дачу. И у меня вот тоже там было двое друзей, с которыми мы проводили все время, виделись только на даче, не созванивались никогда по городскому телефону дома, не переписывались ВКонтакте, Ваське и так далее, только виделись на даче. И, соответственно, вот эта компания была абсолютно такая же. И я помню, что мне дико понравилось. Вот я начинала как раз с «Тайного братства кленового листа». Я прям ходила, прожужжала родителям все уши, и они в итоге в один день привезли домой гигантскую коробку, в которой было 12 килограммов, получается, книг. Там была вся серия «Компания с Большой Спаской», которой у меня не было, и вся оставшаяся серия «Тайного братства кленового листа». То есть, прикиньте, за один день вот я получила больше 20 книг, получается. Но это с ума сойти. Это, наверное, самые большие тогда книжные покупки мои были какие-то. В общем, такое мне теплое воспоминание. Я помню, что я не ожидала этого, это был для меня сюрприз, я дико радовалась, это была моя любимая серия, я читала ее как раз и в дороге на дачу, на весенние выходные, и летом я тоже ее читала, то есть мне это прям очень нравилось, я была в детстве тем еще чтецом детективов.
У меня приятные моменты почему-то связаны с что-то типа путешествиями. Я помню, как я очень часто читал в поезде книги, и, как правило, я читал книги только в момент, когда мы куда-то едем, почему-то. Вот как-то не находилось у меня времени в детстве, видимо, как и сейчас, читать вот просто в какое-то, типа, свободное время. И вот я помню, как мы садимся в поезд. Перед поездом, естественно, надо зайти в книжный магазин, купить книги. Это были и всякие детективы, вот эти вот, типа, «Черного котенка». Я помню, я читал какую-то историю про совят. Это, причем, была популярная довольно-таки серия. Я забыл, как она называется, к сожалению. Да-да-да, это были «Ночные стражи». Причем это была какая-то из частей. Естественно, ты тогда вообще не знал, ну, как ребенок я. Точнее, я тогда вообще не знал ни про какие циклы. Я просто схватил эту книжку в магазине нашем книжном, и все. Мне понравились совы какие-то. Была экранизация, и там была кинообложка. Ну, практически кинообложка. То есть это только какой-то мультфильм, да, был. Но причем он такой был реалистичный. Там совы были вот прям как реалистичные, реально, как наши. В жизни выглядящие. И плюс я любил читать еще «На пляже на море». Я читал и «Ведьмака», «Ученик Ведьмака». Причем не «Ведьмака» Сапковского. Я рассказывал эту историю, как я думал, что «Ведьмак» Сапковского — это то же самое, что «Ученик Ведьмака» Джозефа Делейни, по-моему, да, так да, его да. зовут. Это был кринж лютый. Я в детстве, вот, ну, я там не знаю в каком возрасте, когда узнал вообще про Ведьмака в целом, нормального, настоящего. Я почему-то думал, а я ж читал такое, да-да-да, вот такое вот у меня есть. Мне очень нравилась эта история, и также я читал на море, собственно, Часодеев. Я очень помню хорошо эти моменты, и они супер теплые для меня в целом. И они в сердце до сих пор сидят, так что такие у меня были воспоминания. Есть.
Дальше следует провокационный вопрос. Я считаю, что он провокационный. Какую книгу вы готовы советовать к прочтению абсолютно всегда и всем, кроме Робин Хоп? Ребят, ну...
Сложный.
No comments. Вопрос. Конечно же, мы всегда советуем Робин Хоп, потому что это 11 из 10 абсолютно каждая книга цикла.
Да.
Я думала все равно над этим вопросом и поняла, что, наверное, абсолютно всегда и всем у меня все равно нет такой книжки, потому что больше всего я люблю советовать фэнтези, а фэнтези, будем честны, посоветуешь не всем. Очень многие его не любят. Если так подумать, я, наверное, могла бы посоветовать вот «Пол короля», Джо Аберкромби, потому что эту книгу можно, в принципе, прочитать как одиночку, не идти дальше знакомиться с серией, плюс она очень динамичная, очень быстрая, там есть и приятный юмор такой, есть и какая-то вот суровость, есть и разрушение вот этого нетленности эпичного фэнтези, то есть если мы привыкли к тому, что какое-то классическое фэнтези, оно все такое немножко пафосное, то здесь как будто вот эта идея чуть разбивается вдребезги. Наверное, так. Конечно, всегда еще хочется посоветовать Гарри Поттера, потому что эта история и что в детстве, что во взрослом возрасте все равно может для себя что-то открыть, веру в чудеса в какие-то, в магию, но опять-таки это тоже фэнтези. Поэтому прям абсолютно всегда и всем, наверное, ну, никогда не берешься советовать. Хочется все-таки немножко узнать человека и посоветовать ему, исходя из его бэкграунда, исходя из того, что он уже прочитал, из того, что ему нравится и что он хочет получить сейчас.
Я, наверное, с Машей согласен. Даже не наверное, а просто я хотел сказать, что у меня нет книги, которую я могу посоветовать абсолютно всем. У меня было много разных интересных книг, которые понравились лично мне, но... То, что понравилось лично мне, не факт, что понравится другим. Я называл, наверное, вот книга, которая у меня, ну, вот приходит первая вообще на ум, о которой я уже говорил 500 тысяч раз, которую я прочитал как раз-таки в том 20-м году, когда пытался дочитать свои книжные запасы в размере 40 штук. Сейчас практически их в 10 раз больше. Угу. Практически. Скоро мы доберемся до этого числа. Я надеюсь, конечно, не доберемся. Для меня это тогда было прям, ну, много, если честно, 40 непрочитанных книг, вы представляете? Это, ну, в первую очередь для меня лично это Мартин Иден. Ну, туда, в эту сторону я бы даже, наверное, ну, с одной стороны, не смотрел, потому что, ну, мне кажется, это просто было у меня такое яркое впечатление, хотя это все-таки классика. Ну, большое количество людей ее прочитало, у нее высокая довольно-таки оценка, но она мне просто тогда очень сильно понравилась в какой-то момент, и я был даже в этом плане удивлен, потому что это была просто очередная книга с полки, которую мне типа нужно прочитать, ну, то есть, чтобы просто ее прочитать. И из такого запоминающегося, кстати, у чего будет скоро экранизация, книга, которую я просто взял из аннотации. Это Казуо Сигура «Клара и солнце». Честно говоря, она, правда, возможно, подойдет, возможно, практически всем. Но там все-таки очень специфическая тема, потому что главная героиня там робот. Но этот робот не простой, а золотой. Этот робот, ну, испытывает, грубо говоря, какие-то эмоции. В общем, трогательная история, которую, ну, возможно, можно посоветовать всем. Опять же таки, она мне тоже очень сильно понравилась, просто потому, что она мне понравилась. Просто это попадание в настроение, это попадание в, возможно, слог, в историю саму, в эмоции. Это такой набор просто всего, что каждая книга, она может в один момент попасть, а может не попасть. То есть у меня есть теория, что каждая книга может человеку понравиться, возможно, в нужное время. Но это теория. Я ее не проверял.
И дальше вопрос по фэнтези, которое в последнее время выбивается в наши самые частые любимые жанры, потому что мы нашли подходящую литературу, скажем так. Читаете ли вы что-то из более раннего фэнтези, которое не было так известно и сейчас уже не переиздают? Вот такой вопрос. Хочу сказать, что у меня есть некоторые планы, которые я с Игорем даже не обсуждала, потому что эти книги, ну, сейчас просто не найти, но это то, что я хотела бы когда-нибудь прочитать, возможно, в электронном виде, и это как раз фэнтези, который сейчас, ну, скорее всего, действительно уже, ну, даже на барахолках особо-то и не найдешь. Не знаю. Почему бы не поделиться с вами планами, а не уже результатами прочитанного, скажем так? Мне кажется, будет интересно. Первая серия, которую я хочу из такого прочитать, это серия Dragonlance. У нас ее, по-моему, перевели как «Сага о копье», авторы Маргарет Уэйс и Трейси Хикман. Это какое-то там суперстарое классическое фэнтези, на основе которого появилась вот целая вселенная, по-моему, компьютерных игр. По-моему, там 4 основные книги. «Дракон осенних сумерек», «Драконы что-то там летнего полдня».
Вообще их 3, по-моему.
Нет, там 4 по временам года. Собственно, осень, зима, весна, лето. Вот. И есть куча там приквелов, еще чего-то и так далее. Но основная серия, по-моему, вот эта «Сага о копье» из 4 книг. Персонажи этой истории стали как бы нарицательными уже в литературе. И она выходила когда-то, ну, супер-пупер давно. По-моему, в азбуке. По-моему. Может быть, даже нет. Может быть, где-то вообще в каком-то неизведанном издательстве, но, скорее всего, в азбуке, потому что это их тема. И вот как оно тогда 2000 лет назад выходило, так больше я, ну, никаких других обложек и не видела. Спорные моменты по поводу этой серии, но мне познакомиться было бы интересно, потому что, ну, образы некоторых персонажей действительно стали такими классическими, про которых говорят, что вот там автор пытался выписать нового Гэндальфа или что-то такое. Другая серия, тоже старенькая уже относительно, с которой мне хотелось познакомиться, это «Забытые королевства». И по ней тоже, как по Dragonlance, создали целую вселенную, вдохновленную, можно сказать, вот Dungeons and Dragons. Автор Роберт Сальваторе, получается, у этой серии. Там какое-то тоже безумное количество книг. И главный герой — представитель темных эльфов. И, собственно, автор создал целую вот эту вселенную темных эльфов. По ним есть и настольные игры, и ролевые, и там, по-моему, сейчас какая-то проблема с правами, именно даже у самого автора, точнее, у его наследников, скорее всего, уже, потому что когда-то эта серия книг выходила в азбуке, но мы тоже вот уже который раз не можем найти переиздание или получить книги. Мне кажется, даже на барахолках их уже нет. И, в принципе, мне вот не везет с такими историями, потому что еще что я хотела прочитать из старенького, это Роджера Желязные, у которого наша новая серия сейчас вроде как выходит в азбуке, а старая «Хроники Амбера» не выходит. А мне очень бы хотелось вот эту первую пятилогию, получается, прочитать, где 9 принцев Амбера, ружья Авалона и вот это вот все. По-моему, она первая. Там есть про Корвина, есть про Мерлина, 2 серии по 5 книг. Я бы вот хотела прочитать первую, которую у нас не особо найдешь. И внезапно сейчас еще одна книга, про которую вот я, по-моему, с Игорем когда-то говорила, но в итоге, опять-таки, я не могу ее нигде найти, и мне кажется, ее не найти уже никогда, если честно, в физическом варианте уж точно. Это «Школа в Кармартене». Это книга, которая выходила сам издатом. Более того, это русскоязычный автор Анна Коростелева. Что такое Кармартен? Это волшебная школа, условно аналог какого-то Хогвартса, который возглавляет Мерлин, и где все преподаватели — это какие-то мифические существа интересные, либо это оборотни какие-то, либо великаны, либо какие-то кельтские воители. В общем, у меня ассоциация действительно с таким русским Хогвартсом. Говорят, что русский Хогвартс — это колдотворец, но мне кажется, что Кармартен — это вот максимально близкое к этому. И, наверное, где-то на просторах сети возможно найти эту книгу, но мне кажется, вот раз она выходила в самиздате в каком-то там мохнатом году, найти ее в физическом виде будет очень сложно. В любом случае, это вот то из старья, скажем так, из раннего фэнтези, что я хотела бы очень прочитать, но что найти проблематично. Я даже пока не пытаюсь искать, если честно, потому что бумажных книг на полках, ну, очень много. Поменьше, чем у Игоря, но все-таки очень много. И надо в первую очередь думать, наверное, о нем, чтобы как-то разгрузить место, возможно, разгрузить свои читательские запасы. С другой стороны, читательские запасы с тобой точно надолго останутся, а вот электронку, возможно, стоит как раз читать быстрее. У меня вечная дилемма на этот счет, но мои вот пока пожелания такие.
По поводу «Саги о копье», я слышал об этой истории уже очень давно, и у нас даже азбука, кажется, может, «Фантастика» издательство, я не помню, издавала целый «Обнибус». Он был огромный. И там было 3 книги, я точно помню. И 3 книги являются основополагающими в этом просто гигантском цикле. В нем очень много книг. У нас даже не издали и большую часть, потому что к этому циклу подключились другие авторы. В общем, это межавторская серия внутри одного мира. Они там писали. Это было еще в 90-х. В общем, меня очень заинтересовала тоже эта история. Возможно, когда-нибудь хотел бы ее прочитать, но не в формате «Амнибуса», пожалуйста, да?
Ну, видимо, вместе со мной.
Я не знаю. Ну да. По поводу того, есть ли у меня какой-нибудь фэнтези или вообще любые другие книги, которых сейчас не найти, которые я хочу прочитать, наверное, нет. Я любитель, ну, по моим ощущениям, на протяжении уже скольки лет, многих лет, я любитель новинок. Все-таки почему-то, я не знаю почему. Да, я обращаюсь периодически к чему-то старенькому, к чему-то, что выходило какое-то уже время назад. Но вот почему-то сейчас у меня нету потребности как будто бы читать что-то из прошлого. Читать что-то, что вышло давно, что не найти. И, возможно, этого нет, потому что я не знаю об этих книгах толком ничего. Могу где-нибудь что-нибудь когда-нибудь услышать про какую-то книгу, но не сказать, что я прям заинтересован. В общем, ну, мой ответ, что у меня нет такого списка книг, которых сейчас не найти, но они как бы где-то есть, где-то, возможно, в электронке. У меня тоже есть такое предубеждение как будто бы к себе, потому что надо читать книги бумажные, а не электронные, потому что они лежат, потому что их надо читать. И можно еще назвать куча-куча слов «потому что», но по итогу я, бывает, не читаю ни бумажные, ни электронные. Вот ставлю класс просто своему вот этому поведению. Вот хочется что-нибудь почитать такое в электронном виде, потом я первые 10 страниц читаю, бросаю, и думаю, надо читать бумагу. И все. И я ничего не читаю. Вот у меня есть такая небольшая дилемма. Думаю, Маша то же самое. Ну, плюс-минус,
да,
возможно.
К сожалению, все так. Очень я рада, что мы решились на юбилей, на нашу сотую годовщину в плане выпуска все-таки записать такой особенный выпуск именно про нас, про наш подкаст, про то, как мы над ним работаем, потому что обсудили с Игорем темы, которые мы обычно даже друг с другом не обсуждали, просто потому что, ну, не считали, возможно, это нужным или интересным, ответили на какие-то вопросы, которые интересовали именно вас, и, ну, получается, немножко больше открылись, теперь вы знаете нас чуть ближе, чем знали раньше, и, возможно, этим мы даже побудили вас подумать еще над какими-то вопросами. Если что, всегда не стесняйтесь и задавайте нам их в Телеграм, ссылку на которую мы всегда оставляем под описанием. Ну и, конечно же, помните, что после перерыва, после нашего отпуска, все выпуски продолжат выходить в еженедельном формате, как всегда, на всех подкаст-платформах по средам. Не забывайте нас там слушать и подписываться, если вы еще нет. И всем пока!
Пока!